тему пути к успеху, тему усовершенствования нашей личности, работы над собой, как преуспеть в жизни, как стать счастливыми, как помочь раскрыть себя, свои способности, свои таланты. И сегодня мы проговорим про внутренние убеждения, которые являются корнем наших поступков, наших решений, наших чувств по отношению к различным ситуациям, в которые мы попадаем. Вот как говорил Антонио Микадо, что за нашими мыслями живут наши убеждения, как под вуалью. Вот как лицо человека закрыто вуалью, и мы видим только вуаль, но на самом деле под ним что есть? Его истинное лицо. Вот так вот наши мысли, которые у нас возникают в голове, да, в мозге нашем, вот они так, как вуалью, покрывают убеждения, которые находятся под ними. Потому что на самом деле одну и ту же ситуацию разные люди будут истолковывать совершенно по-разному. И вот как вот есть такой тезис, очень известный на иврите, называется «Ифрат». «Ируа пируш регеш гува». То есть происходит какое-то событие, мы даем ему какое-то истолкование. В зависимости от этого истолкования у нас возникают какие-то чувства, и согласно этим чувствам мы действуем. Так вот, на основании чего будут происходить эти истолкования? Почему один человек, если кто-то с ним не поздоровается на улице, воспримет это как спокойно к этому отнесется, человек, наверное, спешил, как-то его оправдает. Другой это воспринят как личную обиду, он невоспитанный, он не знает, как себя вести с людьми. А какой-то человек третий это воспримет как личное свидетельство своей никчемности, того, что он ему не интересен. Почему каждый из этих трех людей один и тот же эпизод истолковал совершенно по-разному? Почему истолкование было столь диаметрально противоположным? Как понятно, чувства, в зависимости от того, что они себе сказали, тоже будут разными, и поведение тоже будет разным. Но на основании чего возникло это истолкование? Вот это истолкование, оно возникает на основе внутренних убеждений, которые у нас есть. Вот основатель когнитивной психологии Арон Бек, он тоже был еврей, он говорит, что у каждого человека есть триада вот этих вот внутренних убеждений, которая она построена на том, о его представлении глубинном, о том, что такое я, что такое окружающий мир и что такое люди, которые находятся вокруг меня. То есть если человек относится к себе как к положительному герою, к окружающему миру, как к месту, так сказать, достаточно справедливому, благоприятному, приятному, к людям, которые его окружают, как потенциально людям положительным, которые стремятся делать добро, поступают хорошо, то его реакции на жизнь будут одними. А если человек относится к себе как к полному ничтожеству, миру вокруг него как к жестокому и неблагодарному, и к людям, которые находятся вокруг него, как к людям подозрительным, которые, возможно, задумывают всякие какие-то отрицательные моменты против него, то в зависимости от этого истолкования всех ситуаций, которые будут возникать вокруг него, они будут разными. Теперь даже вот из одних и тех же событий жизни люди делают совершенно разные выводы. Вот известная история, про которую мы говорили на одном из уроков, как у папы-алкоголика было двое детей, один из которых стал таким же алкоголиком, как он, а второй стал преуспевающим бизнесменом, хорошим семьянином и вообще не брал спиртного в рот. Когда каждого из них спросили, почему ты сделал то, что ты сделал, ты стал тем, кем ты стал, он сказал, почему? И из-за папы. То есть из-за папы, из-за одного и того же факта, эти два брата сделали абсолютно разные выводы. И вот эти вот вещи... Да, вот эти вот сравнения, когда на одни и те же ситуации люди реагируют совершенно диаметрально противоположным образом, мы встречаем на каждом шагу, и очень часто это может быть вопрос жизни или смерти, это может быть вопрос успеха или неуспеха, может быть вопрос здоровья и болезни. Вот приведем, скажем, два вот таких примера. Двое американских солдат, когда была война во Вьетнаме, они были ранены, и они попали в плен во Вьетнаме. Вообще во Вьетнаме попасть в плен, вообще в азиатские всякие плены, не знаю, как говорят правильно, значит, плен, да, в азиатский или в мусульманский попасть гораздо хуже, чем в европейский, потому что сам менталитет у них по отношению к врагам очень-очень хладнокровно, у азиатских хладнокровно жестокий, у мусульманских горячий, жестокий, да, совершенно какой-то уровень жестокости нам непонятный для европейцев, да, те, кто вот солдаты были, не дай бог, в Афганистане искалеченные, психологически все вернулись оттуда, там солдаты американские, которые были там в Ираке, это все очень-очень трудно. И вот эти два американских солдата попали в плен в Вьетнам, в очень страшную тюрьму, Гулу, такая была там тюрьма. Она была совершенно ужасная, люди там долго не жили. Почему? Потому что условия жизни там были совершенно жуткие. Они, значит, сажали каждого из пленников в одиночную камеру, приковывали его цепью к стене, то есть он двигаться вообще не мог, и при этом еще ужасно мучили и избивали для того, чтобы они хотели еще какие-то военные секреты, там расположение американских войск еще раз добыть. В общем, издевались совершенно ужасно, нечеловеческие испытания. Значит, эти два солдата, они служили в одном подразделении, вместе были ранены, вместе попали в ту же самую тюрьму. На основании вот этих страданий, которые, унижений, которые они претерпевали, один из них решил, что он больше не в состоянии вот эту боль терпеть, подумал, зачем, зачем я буду мучиться, и чтобы положить, так сказать, конец своим страданиям, он покончил с собой. А второй наоборот, второй был полон уверенности и решительности, что он оттуда выйдет. И у него была цель, это было не просто так, у него была цель, он хотел выйти потом наружу и рассказать людям, что такое жестокость, как можно с ней совладать, как можно преодолевать трудности. То есть он вот эти вот страшные, так сказать, условия, страшные мучения, он решил, что он не просто так их получает, он хочет их принести, так сказать, на пользу, обратить на пользу человечеству. И вот эта вот мысль, да, что все, что с ним происходит, вот эти вот страдания, мучения, это на самом деле его школа, школа жизни, которая ему поможет в результате помочь человечеству и продвинуться, это то, что держало его на плаву, и в результате он вышел оттуда. Вот известный тоже психолог такой есть, Виктор есть, был уже давно умер, Виктор Фрэнкин, еврей тоже он был, Виктор Фрэнкин, он сидел в Освенциме, он сидел в Освенциме, он был психолог, психиатр, он оттуда вышел, и он был основоположником психологии Хейвит, положительной психологии. Вот то время, да, он был как бы оппонентом Зигмунда Фрейда, который тоже был еврей. Зигмунд Фрейд, он считал, что, значит, все, что с нами происходит, это результат наших каких-то инстинктов, да, либидо, там, каких-то сексуальных желаний, подсознательных каких-то животных инстинктов. То есть он на этой базе он как бы анализировал поведение человека. То есть особой духовности там много не рассматривалось. А именно Виктор Фрэнкель, он взял, несмотря на то, что он был человек нерелигиозный, но на самом деле его позиция, она была по-настоящему позиция религиозного человека. То есть он взял, что у человека высокая душа, и что на самом деле есть какие-то духовные стремления, ради которых ему стоит жить, и есть какие-то ценности. И вот благодаря этим ценностям, благодаря тому, что он хотел донести до человечества, как можно преодолевать трудности в совершенно человеческих условиях, как строить свою личность, что все, что у нас есть в жизни, оно имеет какой-то смысл. Смысл для того, чтобы мы над собой росли. Вот кто читал еще, да, я помню, еще студентка 30 лет назад читала эту книжку «В поисках смысла», да, «Человек в поисках смысла». На иврите она тоже есть. То есть о том, что человек, на самом деле все, что с нами происходит, это строит нашу личность, это помогает нам расти. Для того, чтобы это нам помогало расти, а наоборот не убивало нас, это должно быть определенные внутренние убеждения, которые нам помогут все, что с нами происходит, вот рассматривать в этом ключе. Да? То есть не события нашей жизни это формируют нашу личность на самом деле, а наши убеждения, согласно которым мы будем эти события интерпретировать. Вот представьте себе две женщины, 70 лет. И вот каждая из них, у них на самом деле есть сейчас свобода выбора, если они еще себя нормально чувствуют, обе на своих ногах. У них есть сейчас свобода выбора, как провести без раташен до 120 оставшееся время. Одна из них решает, ну что от меня уже в 70 лет можно ожидать. Надо уже, так сказать, подводить итоги прожитого, подбивать, так сказать, закругляться. А и начинает закругляться, особо уже ничего нового не изучает, завещание написала, там уже никаких новых интересов нету. Ну так, значит, закругляется потихонечку. А что сказала другая 70-летняя женщина? Она сказала, жизнь скоро кончится. То же самое, что та, да? Надо же успеть сделать то, что я всю жизнь мечтала. А что эта женщина всю жизнь мечтала? А всю жизнь она мечтала заняться альпинизмом. И вот до 70 лет у нее никак времени на это не было. В 70 лет она решила, что это самое то оно. Начать сейчас как раз лазить по горам. Можете себе это представить? И что самое интересное, что она стала тренироваться. Наверное, не сразу на гору у нее получилось 70 лет залезть. Но в результате вот эта женщина, Хульда Кронос, известно, как ее зовут даже, она была самой пожилой женщиной в мире, которая смогла подняться на вершину горы Апуджи. Понимаете? То есть человек так вот, если он понял, что это время, которое у меня осталось, давай его используем максимально. Давай попробуем реализовать все те мечты, которые я еще не успел реализовать до этого. И он это делает. Это тоже, это его способность интерпретировать жизнь, интерпретировать, для чего он живет, что он хочет делать. И наше столкновение событий – это не только те действия, которые мы делаем сегодня, это на самом деле то, как мы будем жить завтра. То есть если мы, вот она решила, например, что она хочет заняться альпинизмом, и у нее уже теперь было чем заниматься на ближайшие 20 лет, вот, чтобы 90 лет, понимаете, на Апуджи залезть. То есть это на самом деле, эти планы, они долгосрочные. Это не то, что мы сегодня, это нам вообще решает нашу жизнь, на что мы ее используем, на что мы ставим акценты, что для нас является первостепенным, что второстепенным. Вот. И теперь нам очень важно понять, что если наше убеждение – это настолько важная вещь, то нам надо решить несколько вопросов. Первый вопрос – откуда они у нас вообще взялись? Почему у нас сложилось вот такое вот представление о жизни? И второе, вторая вещь – это возможно ли эти убеждения изменить? Если у нас, например, что-то сложилось, мы должны всю жизнь теперь так жить, или у нас есть какая-то возможность это изменить и что-то с этим делать? Убеждения, на самом деле, это вещь очень интересная. Люди в них верят свято, да, убеждения, они убеждены. Люди в них верят свято и не подвергают их, как правило, сомнению, и берут их как данность. Данность, на основании которой они рассматривают все, что с ними происходит. Но если мы вдумаемся, когда, на каком этапе жизненном у них возникли убеждения, то многие убеждения, мнения о себе, например, о своих талантах, о своих личностных качествах, возникло у людей на очень-очень раннем этапе жизни. Очень часто это может быть в 5 лет, в 6 лет. Вот человек вот на том этапе он про себя что-то подумал, я такой, я сякой. В зависимости от того, не обязательно мы все на родителей бедных валим, но, конечно, родители – это наиболее значимые люди в жизни ребенка, и они не обязательно должны ему говорить, ты бестолковый, ленивый. Если они говорят, то, скорее всего, этим они его убеждения закрепят. Но, в принципе, даже не всегда это так. Иногда он даже ошибочно это ловит во взглядах родителей. Они даже такого не говорили. Более такого, они даже не имели это в виду. Но по каким-то своим причинам, да, может быть, и в сравнении со старшими братьями, сестрами, с окружающими, просил своего характера, он, да, пришел к этим убеждениям. И потом большинство людей, они продолжают жить с этими убеждениями, их не меняют. Теперь есть какие-то убеждения, которые нас продвигают в жизни, помогают нам. Но есть очень много убеждений, которые нам продвигаться вперед не дают. Вот как образ этого мы можем все время перед собой представлять вот этого слоненка, который стал огромным слоном и по-прежнему прикован к маленькому столбику в цирке, да, и никак не может от него отцепиться. Хотя он уже давно мог сорвать весь этот шатер с места, со всем цирком и зрителями при его массе, он по-прежнему стоит робко прикованный к этому столбику и не пытается даже от него отвязаться. Да? То есть вот это вот пример, чтобы у нас перед глазами, в голове, чтобы у нас был вот этот пример, что такое ограничивающее убеждение. То есть нам в детстве, на каком-то этапе у нас возникло, что мы что-то такое. Да? И после этого мы это уже не пересматриваем, мы это не повторяем. Мы идем по инерции. Значит, почему так происходит? Потому что на самом деле мозг человеческий так устроен, что очень многие вещи мы делаем на автомате. Вот, например, мы подходим к двери. Там есть ручка или там есть что-то. Мы знаем, как дверь можно открыть. Почему? Потому что мы уже в своей жизни 100 раз разные двери открывали. Вот есть ручка, может быть, можно повернуть какой-то ключик, может, что-то еще можно толкнуть вперед, можно потянуть на себя. Да, мы начнем делать какие-то привычные нам действия. А если мы подойдем к чему-то непонятному, что мы никогда в жизни не видели, то возможно, для того, чтобы понять, как его открыть, нам, нас возьмет куча времени. То есть вот этот вот автоматизм, он, с одной стороны, он нам помогает в жизни, он нам дает возможность заниматься какими-то более серьезными, интересными вещами, а что-то делать на автоматизме. Но иногда вот эти вот обобщения, которые у нас возникают, они нас ограничивают. Например, мы решили для себя, что какие-то способности в каких-то определенных областях у нас отсутствуют. Вот с тех пор, после того, как мы это решили, мы уже даже больше не пробуем. Даже не пытаемся решить. Я рассказывала тоже на каком-то уроке, как был один ребенок, который, значит, спросил на уроке по геморе, по изучению Талмуда, он спросил Рэби какой-то вопрос. И Рэби сказал: ну ты вообще, как ты мог такой вопрос решить? Как-то второй раз он еще задал какой-то вопрос. Тот ему сказал: ну смотри, у тебя голова совсем не для Талмуда. Все, вот этих двух фраз было достаточно для того, чтобы ребенок решил: у меня голова не для Талмуда. С этого момента и на всю оставшуюся жизнь он даже не слушал то, что Рэби объясняет. То есть даже если у него голова была на самом деле светлая, как и у Рамбама, да, это уже совершенно не помогало у Маймонида, у известного комментатора Торы, да, такого гениального. Это уже совершенно ему ничем помочь не могло, потому что он голову даже не включал. Если у меня голова не для Талмуда, зачем же мне ее включать? Если мы уверены, что в какой-то области жизни у нас все равно ничего не выйдет, мы даже не будем пытаться с этим что-то сделать. И, конечно, такие вещи, они будут нас ограничивать. Я в этом ничего не понимаю, я в том ничего не понимаю. Понимаете, сами себя ограничиваем. Может быть, в 5 лет это было правда, но сейчас нам уже 45 лет, 40 лет прошло. Может быть, за это время что-то изменилось. Понимаете, а у нас даже нету смелости попробовать это изменить. Вот у человека у него всегда есть потрясающая возможность вот использовать свой какой-то прошедший опыт или себе на пользу, или себе во вред. Вот в Торе написано: выбери жизнь, у Бахарта Бахаим, да, выбери жизнь, выбираем. Мы должны всегда стараться выбирать какие-то вещи, какие-то убеждения, которые нас двигают вперед. Они какие-то убеждения, которые нас тормозят. Потому что зачем нам тормозиться? Зачем нам закрывать перед собой возможности для успеха? Да? Вот если человек, например, представим себе такую вещь, да? Насколько сильны убеждения. Вот в медицине, например, да? Если дают какую-либо таблетку, например, вышло новое какое-то лекарство, то никогда в жизни оно сразу не поступает в аптеке без того, чтобы оно было опробовано. Каким образом его опробуют? Всегда есть две группы, на которых делают испытания. Одна группа получает настоящее лекарство, другая группа получает плацебо. Почему? Потому что сама истина, как бы сама по себе вера в то, что лекарство может ему человеку помочь, она его может его излечить, она уже помогает до такой степени, что те, кто делает таблетки, они всегда это берут в расчет. То есть уже сделали эксперименты, знают, что цветная таблетка помогает лучше, чем белая, хотя материал там внутри химический тот же самый, да. Большая таблетка помогает больше, чем маленькая. Потому что маленькая, кажется, что такое маленькая может помочь, да? Таблетка больше и цветнее, тем скорее человек верит, что она помогает. Может, ее там краситель добавили, вообще ничего другого. Как бы. Не лекарство повлияло на ее цвет, а то, как ее, так сказать, сделали, какой дизайн. Но это тоже влияет. То есть вера людей, она на самом деле очень сильно меняет даже функции их организма. То есть известно, что есть, сегодня есть очень много всяких лечителей, врачевателей, разными, там кто-то руками машет, кто-то травы заваривает, кто-то дым курит, кто-то еще что-то делает, электроды какие-то там, кто что, да. И часть вещей этих проверенные наукой, часть непроверены. Но при этом всегда есть определенный процент людей, которым это помогает. Почему? Потому что если человек, если больной верит в то, что эта вещь может помочь, он может выздороветь. Действительно. Вот всегда бывает вот это испытание на плацебо, что часть группе дают плацебо, а часть дают точно так же выглядящую таблетку. То есть нет никакой разницы между этими двумя вещами, но при этом, значит, и проверяют, насколько действительно количество людей, которые получили истинную таблетку, а не плацебо, действительно вылечились. Теперь было такое испытание, что, значит, сделали две группы и сказали, одним дали красную таблетку, другим синюю. Тем, кому дали красную таблетку, им сказали, что это лекарство, оно обладает будораживающим действием. Человек, который его принимает, у него начинается бешеный прилив энергии. Он прям, знаете, как это, допинги были у спортсменов. А второй группе, значит, дали, допустим, синюю таблетку и сказали, что эта таблетка, это снотворное, оно усыпляет. Теперь плацебо не было, это были истинные химические вещества. Но весь фокус был в том, что их поменяли местами во имя психологического эксперимента. То есть красная таблетка на самом деле была усыпляющей, а синяя таблетка на самом деле была будораживающим допингом. Но что было интересно, что когда проверили результаты, то оказалось, что те, кто ели усыпляющую таблетку, а на самом деле они ели возбудительную, они очень хорошо заснули. А вот те, кто съели усыпляющую, а при этом им сказали, что это допинг, они почувствовали бешеный прилив энергии. Вот скажите, медикаменты действовали на химическом уровне. Они были достаточно сильными. То есть должны были, по идее, люди почувствовать то, что есть. Представляете, насколько сильна у человека сила внушения, что они смогли даже, то есть это не было, если бы это было плацебо, вы еще скажете, ну, беседер, сами себя наколдовали. То есть настолько было сильно вот это вот внушение, что оно преодолело сильные психоделические, как бы сильные лекарства, которые обладали действительно реально сильным действием, и их организм, вопреки этому, почувствовал совсем что-то другое. То есть представьте, какой силой убеждения мы с вами обладаем. И вот тоже известный был случай на стадионе в Америке, был футбольный матч, и вдруг какое-то количество людей небольшое почувствовало себя плохо, у них были какие-то симптомы отравления, тошноты, рвоты. Значит, и они обратились в медицинский пункт, и пришли к выводу, что они все выпили сладкую воду из установки газированной, которая там была на Машкаут-Кали, вот этих сладких напитков, которая там была установлена на стадионе. Значит, видимо, может быть, какое-то железо из проводки попало в воду и отравило. В общем, никто не мог понять, в чем дело. Объявили в мегафоны, уважаемые зрители, кто пил воду, обратитесь за медицинской помощью. Через минуту после того, как это объявили, стадион превратился в место химической атаки. Люди стали падать в обмороки, вырывать, у них стали дикие боли в животе. Пришлось прислать все амбулансы Лос-Анджелеса, которые находились в арсенале, для того, чтобы сотни людей, которые почувствовали вот эти признаки отравления, оттуда вывести. Что оказалось? Через несколько минут оказалось, что проверили воду, может быть, не минут, там 15 минут, 20 минут, проверили воду. Оказалось, что вода абсолютно нормальная, ничего страшного в ней нету. Объявили по мегафону второй раз, уважаемые зрители, отбой тревоги, вода нормальная, не волнуйтесь. Как по мановению волшебной палочки все выздоровели, все симптомы пропали. То есть представьте, какой силой самовнушения мы обладаем. Если у нас есть такая сила самовнушения, как в положительную, так и в отрицательную сторону, то грех этим не воспользоваться. Нам обязательно нужно понять, как бы, что, как мы можем это использовать для нас, для нашего счастья. Если у нас внутри есть такой сильный потенциал, влияние на себя, влияние на других, на наших близких, на детей. Да? Если мы, скажем, находимся, например, с нашим ребенком, да, и вот с нашими детьми, и мы себе внушаем, что мы люди. Там, почему я говорю про детей? Потому что если я начну говорить про брак, то очень часто это вызывает какое-то такое, так сказать, отчужденная реакция. Когда говоришь про ребенка, то, как правило, про воспитание гораздо проще проще воспринимается, хотя, в принципе, то, что я сейчас скажу, это можно, можно было придумать примеры и про мужа, и про служивцев на работе, про кого угодно. Да? Представьте такой пример. У нас есть дети, несколько маленьких детей, которые плохо себя ведут, не слушаются, вовремя спать не идут, игрушки раскидывают и все такое прочее. Значит, мы себе вбили в голову, еще с детства нам мама сказала, что мы люди слабые, других организовать мы не можем, никак не можем на них повлиять, нас никто никогда не слушает. Так вот мы и растем. И вот мы продолжаем пребывать в радостном, так сказать, убеждении, что, что из нас, что никакого смысла говорить нашим детям что-либо нет, потому что у нас все равно ничего не получится, нас, нас априорно все равно никто не услышит ни о чем, да, и нас слушать не будет. Вот поскольку мы в этом так уверены, нас действительно никто не слушает, и мы видим лично, как бы лишнее подтверждение своему глубокому убеждению в собственной никчемности, слабости и неспособности кого-либо организовать. Да? А тогда как нам можно вот это убеждение поменять? Во-первых, первый вопрос такой, почему вообще надо его поменять? Потому что если родители, они не в состоянии повлиять на своих детей, я сейчас не только говорю про то, что дети будут не вовремя идти спать и дома будет балаган. Это еще мелочи, но самая как бы серьезная проблема, которая в этом есть, что если мы не можем на них повлиять в дисциплине, мы не можем передать также им жизненные ценности. А это на самом деле самое главное, что у нас есть, это то, что мы должны передать своим детям, правильный взгляд на мир, да, мировоззрение, там, если религиозные люди, как бы веру в Творца, там, какие-то серьезные вещи, положительное отношение к людям, нравственные какие-то предпосылки. Если мы не в состоянии от них добиться ничего в плане дисциплины, то точно таким же образом мы, если мы себя воспринимаем как слабых, неспособных, то каким образом мы можем повлиять на наших детей? Точно так же никаким. Следовательно, мы можем опустить руки сейчас не только на балаган, который у нас сейчас дома, и на то, что наши дети вовремя идут спать и сорят, мусорят, и за собой не убирают. А самое главное, что мы можем опустить руки на то, какие люди из них выйдут. Задумавшись об этом, мы поймем, что очень-очень важно нам вот эту слабость нашу, да, преодолеть, потому что это не только вопрос о том, что мы возьмем уборщицу, которая за ними уберет вместо нас, да, или вместо них, а это вопрос гораздо более принципиальный. У нас нет влияния на наших детей, а эта вещь очень-очень важна. Значит, тогда мы возьмемся к заговору и подумаем, надо срочно наше убеждение поменять. Каким образом мы можем значит, поменять наше убеждение? Вообще, как оно возникло? Вот представьте себе поверхность стола. Вот есть стол, да, и у него есть ножки. Вот представьте себе, если есть только поверхность стола, а ножек нет, этот стол, он может стоять? Нет, правильно? А что, а если у него, например, есть только одна нога или две ноги, он может стоять, он, скорее всего, будет шататься. А если у него есть три ноги, уже немножко лучше, да, но еще все равно косо стоит. А вот четыре, это уже хорошо. А если еще посередине пятая, тогда уже вообще фундаментально. То есть для того, чтобы стол удержался, у него должны быть ноги. Что-то должно стоять, да. Вот точно так же у нас происходит с убеждением. Для того, чтобы наши убеждения удерживались, они удерживаются на чем? На каком-то нашем прошедшем опыте жизненном, который, каких-то фактах, которые подтверждают это. Теперь наше видение мира, оно выборочное, мы уже про это говорили. Что как, точно так же, когда мы едем по шоссе, и мы не можем смотреть одновременно, птицы поют, деревья цветут, солнце светит, небо голубое. Мы это все не видим. Почему? Потому что мы во что-нибудь врежемся. Человек не может постоянно видеть вокруг себя все. Когда мы едем по шоссе, мы должны видеть машины, которые едут перед нами, после нас и на встречной полосе. Если мы будем концентрироваться на других вещах, то, скорее всего, ничем хорошим это для нас не закончится. Вот точно так же в жизни мы тоже. Вокруг нас происходит миллион всяких вещей, но мы концентрируемся на тех вещах, которые, как правило, подсознательно, как правило, подтверждают наше убеждение. Поэтому вот это убеждение, которое у нас возникло, это не то, что у нас были всякие вещи, у нас возникло убеждение. Это не так. У нас возникло убеждение, и все факты, которые происходят вокруг нас, мы их подводим под это убеждение. То есть те 145 раз, когда наши дети нас не послушали, мы помним. Вот, мы даже можем их привести. Я человек слабый, я слабая мама, я не могу никого воспитать, потому что вчера дети игрушки не собрали, позавчера дети вовремя спать не пошли, позавчера дети меня там еще куда-то не послушали, да? То есть каждый раз... Сейчас... Лоло, я не могу, я безум. Аз... То, что происходит, да, то есть, что мы собираем, но все, что происходит с нами вокруг нас, да, это то, что мы видим все эти факты, и мы их, значит, помним. А вот все случаи, когда наши дети нас послушали, игрушки собрали, в школу вовремя ушли, легли спать, как паиньки, и это мы не помним. Почему? Потому что наше как бы зрение, оно выборочно, и мы уже это не помним. Теперь для того, чтобы нам изменить свое поведение, нужно свое убеждение, а потом, как следствие своего поведения, нас надо сделать несколько вещей. Первая вещь, которую надо сделать, нужно понять, для чего нам его менять. Вот если мы поймем, что если от того, что мы себя чувствуем слабыми родителями, мы теряем алиф, бет, гимала, раз, два, три, четыре, пять, составить себе список, что именно мы теряем в результате этой тактики. Первое, нам гораздо сложнее справляться с детьми. Правильно? Они же нас не слушают. Второе, мы теряем в глазах детей авторитет. Третье, у нас нет возможности повлиять на них как бы морально, духовно, нравственно, что это самый, так сказать, страшный изъян. Четвертое, мы не можем их приучить к дисциплине, которая потом теперь внешняя дисциплина, которую приучают родители, это внутренняя дисциплина, которая потом держит ребенка на плаву в жизни. Всегда человек может измениться, не обязательно он должен родительское, так сказать, наследие продолжать, но в любом случае это ему потом потребуется какая-то работа. Это уже не как подарок, который мы ему передали из родительского дома. Теперь, когда мы написали это, следующий этап, нам желательно написать следующую весть. Что, значит, сегодня у нас уже есть реальное неудобство, которое происходит. Что произойдет через 10 лет с нами и с нашими детьми, если вот это вот убеждение о своей слабости я не поменяю? Да, придет переходный возраст, дети будут творить непонятно что, будет дома полная анархия, например. Да? Мы не сможем на них никак повлиять, наше мнение для них не будет ничего стоить, они вырастут непонятно кем. Вот написать себе как можно более, так сказать, яркие описания того, что реально с нами произойдет, если мы срочно это не поменяем. А теперь сделать себе еще один листочек или еще один столбик и написать, а что будет сегодня уже с нами, сегодня-завтра, если мы это убеждение поменяем, что мы родители, которые можем справиться с детьми, что Всевышний, если он нам ребенка дал, это априорно, да, има. Оти мина элоким. Меня Всевышний назначен. Аба. Оти бахар элоким. Всевышний меня выбрал. Да, вот аббревиатура. Слово аба вы има. Если мы, например, себе представим, да, такое, что Всевышний нам этих детей дал, значит, у нас достаточно сил, и мы на самом деле взрослые люди, а они такие маленькие, всего 7 лет, а нам 47. Может быть, пора уже взяться за ум, да, и реально, и начнем, и придумаем, нет, на самом деле у меня силы есть. И постараться о следующем, какие примеры я могу выбрать, вот посидеть и подумать, какие примеры из жизни я могу выбрать, которые подтверждают, что у меня силы, да, есть. Просто вот, как бы сказать, сила методом, да, и вот вспомните, вот прямо из-под земли хотя бы 5 фактов, когда мы видели, что у нас, да, получилось проявить вот эту вот настойчивость, да, получилось взять себя в руки и как бы довести все до конца с ребенком, добиться того, что нужно, написать их и увидеть, что на самом деле нет, силы у меня есть, когда я в это верю, когда мне на самом деле нужно, когда мне действительно важно, они есть. И написать следующую вещь, а что со мной будет через 5 лет, через 10 лет, если я вот эту силу, если я убеждение свое поменяю, и вот эту вот душевную силу стать родителем с авторитетом, с самхутом, да, с властью, вот если она у меня будет, что, каковы будут мои отношения с ребенком через 5 лет, через 10 лет, когда у него есть ощущение, что есть сильный родитель, который его ведет по жизни, на которого он может положиться, у которого есть взгляды четкие на жизнь. Что, какой как бы выгода, какая будет выгода, какой будет выигрыш от этого. Вот когда мы увидим, что, насколько это новое убеждение, оно нам открывает горизонты, и насколько старое убеждение, оно нам их закрывает, оно нам портит жизнь, оно портит жизнь нашим детям, что это самое дорогое, что у нас есть. Вот это все, оно нам даст силы это поменять. Вот как мы в прошлый раз говорили, что основным двигателем человеческих решений является либо стремление к удовольствию, либо страх иметь какие-либо страдания. Вот если мы поймем, что страдания, которые у нас сейчас есть, когда мы видим слезы ребенка и его крики слышать, недовольство, оно гораздо меньше, чем страдания, которые у нас будет ожидать в том случае, когда из него вырастет непонятно кто, который не будет готов вообще нас слушать и принимать наши какие-то мнения, и что удовольствие, которое мы сейчас имеем от вот этого минутной тишины, что можем спокойно сидеть, читать газеты, нас никто не трогает, оно сменится очень сильным страданием в дальнейшем. Если мы будем себе это очень четко представлять, вот нам Всевышний дал воображение. Для чего? Потому что воображение – это на самом деле двигатель прогресса. Это очень сильное, мощное средство, благодаря которому человек может заглянуть в будущее. Вот в силе своего воображения он может нарисовать себе всякие картины. Вот нарисовать себе сейчас картину, как я спокойно сижу и пью кофе на диване. Благодаря тому, что я разрешил детям делать все, что им захотелось, купил им все, что им они хотят, и пошел у них на поводу, вместо этого рисовать себе другую картину, которая произойдет через год, через два, когда эти дети распоясятся, или даже более старшими. И что из этого всего выйдет, понимаете? Благодаря своему поражению мы, может быть, поймем, что это минутное удовольствие, которое мы сейчас имеем от спокойного сидения на диване с чашкой кофе, оно очень сильно померкнет в лучах того страдания, которое мы будем иметь через несколько лет. Чем более четко мы себе будем представлять, тем больше мотивации отказаться от того, что у нас есть. То есть, когда у нас, мы чувствуем, что у нас есть какие-то убеждения, которые нам не дают двигаться вперед, то нужно всегда их проверить, насколько они вообще правильные. Вот поскольку люди, они обладают вообще, в принципе, очень развитым воображением, и они как бы способны искажать действительность, то всегда имеет смысл подвергать сомнению те представления, которые нас тормозят в жизни. Насколько это правильно? Кто сказал, что это действительно так? А мне мама сказала, а мне бабушка сказала. Ну и что? Это было давно. Понимаете, сейчас уже все изменилось. Жизнь стала другой, я уже другой. И даже если нам продолжает кто-то что-то говорить, муж иногда говорит, да, там, родители еще продолжают говорить, если это люди, которые не из самого близкого окружения, то наш выбор, с кем быть в связи более близко, а с кем нет. И если мы знаем, что есть какие-то люди, которые нам очень сильно портят нашу самооценку, не дают нам возможности раскрыть крылья, все время обрубают крылья, да, режут их ножницами, подрезают. И говорят, ну все равно тебе ничего не получится, зачем тебе это надо, да, сиди спокойно. То, может быть, не обязательно нужно этих людей посвящать свои планы. Зачем вам, если вы знаете, что и так вам трудно себя убедить в своем успехе, то зачем же вам слушать это еще извне? Теперь, если это близкие люди, с которыми вы не можете отдалиться, вы должны с ними продолжать общаться. Можно с ними поговорить. Можно с ними поговорить, сказать, смотри, мама там, например, да, или там мужу. Сказать, смотри, ты же хочешь, чтобы я преуспела в жизни, правда? Ты хочешь, чтобы мне было хорошо? Ты говоришь, что меня любишь, правда? Как правило, эти люди, я же не говорю, что нас любят. Ты хочешь, вот ты знаешь, после того, как ты мне это говоришь, у меня руки опускаются, и я вообще не в состоянии делать ничего. Просто поставить человека перед, как сказать, и потом можно поставить границы. Смотри, если тебе трудно удерживаться от этих замечаний. Например, он говорит, я хочу тебе, например, добра, там какие-то, да, такие вот вещи. Сказать, что, может быть, ты думаешь, что мне это делает добро, но, к сожалению, это достигает обратного эффекта. И ставить границы. Если тебе трудно, так сказать, удерживаться от этих замечаний, нам придется на эту тему больше не говорить. Каждый раз, когда будешь на нее говорить, мы будем закрывать там общение, делать какие-то вещи, да. То есть стараться делать... Как-то себя ограничивать от этого влияния, потому что, поймите, вы будете стараться, с одной стороны, укреплять как-то свою самооценку, а с другой стороны, вы будете продолжать эти критические замечания слышать из-за нее, они будут каждый раз подрывать вам те новые убеждения, которые вы строите. Некоторым людям, правда, не нужно ничего строить ни извне. Они продолжают цитировать то, что они слышали от своей воспитательницы детского сада в 4 года, так сказать, до посинения и каждый день. Давайте остановимся. Если мы уже ничего не слышим, то давайте мы не будем продолжать это цитировать. Да? Очень важно не ставить себе потолок очень близко к голове. Постарайтесь его немножко поднимать. Вот люди очень часто вот такие говорят, я хочу быть реальным, я знаю реальность. На самом деле реальность – это вещь очень-очень растяжимая. Все открытия, которые произошли в мире, они исключительно были вопреки реальности, а не благодаря реальности. Потому что на то они открытия, что реальность людям говорила что-то другое. Вы знаете, когда Николай Коперник в 1534 году, в 16 веке, сказал, что это не Земля, не Солнце вертится вокруг Земли, а Земля вертится вокруг Солнца, это было воспринято людьми очень-очень странно. Потому что их органы чувств, они им говорили что-то другое. Человек выходил в поле, и он видел, как солнце ходит по небосводу, правильно? Сначала оно находится на востоке, потом оно так постепенно в зените и к западу на закате садится за горизонт. Это то, что люди видели. Они были уверены, что на самом деле солнце, оно вертится вокруг Земли. А Земля – это центр Вселенной. И так были уверены и ученые, те, которые в то время существовали, и люди это видели. И вдруг, понимаете, рождается такой Николай Коперник. И в 1534 году вдруг создает макет, так сказать, вообще Солнечной системы. И говорит, что Земля – это, понимаете ли, всего третья планета по отношению к Солнцу из 9. И вообще она вокруг Солнца крутится, а не Солнце вокруг нее. Как это воспринималось людьми? Совершенно, так сказать, были странно. Да? Люди были очень сильно удивлены. Но при этом это же была правда. То есть не всегда наш взгляд, что мы думаем, что такое реальность. Реальность – это вещь очень-очень растяжимая. Все, что люди достигают, каких-то сильных изменений, которые с ними происходят, это всегда вопреки реальности. Это не благодаря реальности. Наше стремление вперед, оно создает реальность. Вот можем себе представить, например, такую историю. Вот есть, например, бег. За сколько времени можно быстро пробежать милю? Вот миль, да, в европейских странах принят миль, не километры, а мили мы меряем, да. Вот этот миль можно пробежать до там, определенного года, до 1954 года. Было принято, что миль невозможно пробежать быстрее, чем за 4 минуты. Это было настолько всем понятно, человеческий организм не может быстрее бегать, чем за 4 минуты. Все, 4 минуты – это самый быстрый вариант, который может быть. Теперь был такой Роджер Банистер, известный бегун очень, который тренировался, он поставил своей целью сломать этот стереотип. Он смог после очень долгих тренировок пробежать на 3 секунды быстрее, чем 4 минуты. То есть вместо 4 минут круглая цифра, он пробежал 3 минуты 57 секунд. 3 минуты 57 секунд он пробежал. И что в результате? Казалось бы, что такое 3 секунды в нашем мире? Вот поймите, насколько важно сломать стереотип. Вот человек, у него есть какое-то убеждение, что реально, где находится его потолок, да? И как только этот потолок немножко сдвигает, то человек понимает, что на самом деле этот потолок он был очень условный. И возможно все сдвинуть, и возможно все поменять. Вот он сдвинул всего на 3 секунды, уже через год 37 бегунов смогли пробежать быстрее, чем за 4 минуты. Подождите, а что было все предыдущие десятилетия? Ведь все были уверены, так сказать, включая врачей, там, медиков, исследователей, профессоров, что не в состоянии человеческий организм быстрее, чем 4 минуты пробежать. Значит, стоило какому-то одному человеку сломать этот стереотип и пробежать на 3 секунды быстрее, Так это дало возможность другим всем людям пробежать, не всем, да, но в большом количестве, 37 человек, это же не один, не два, и не пять, пробежать уже быстрее, чем за 4 минуты. А что было через 2 года? Через 2 года уже 300 бегунов пробежало быстрее, чем за 4 минуты. То есть насколько вот эти стереотипы, они условны. Как только кто-то это сдвигает, то другие люди уже понимают, что это реально. Вот очень многие события в жизни, они происходят благодаря людям с какими-то фантастическими совершенно идеями. Я вам как-то рассказывала историю про создание Бруклинского моста, когда были вообще уверены, Бруклин, мост, который, понимаете, сегодня соединяет Манхэттен с Лонг-Айлендом, что вообще никто себе не может представить, что вообще Бруклинского моста когда-нибудь не было. Когда его хотели построить, были уверены, что это совершенно невозможно. Все в один голос говорили, что это невозможно. Но только один человек, который в это свято верил, он в результате довел это строительство до конца. Да еще там же, помните, была история, что отец погиб, а сына парализовал, парализованный человек довел его до конца. То есть насколько мечта, насколько уверенность, то, что человек может преодолеть, даже если вокруг все говорят что-то другое, насколько она велика. Вот представьте, был такой Махатма Ганди, помните, была Индира Ганди, ее отец. Он решил, что Индия, она сможет стать независимой страной, что Великобритания, Англия, которая завоевала ее там очень давно, да, она была, Индия всегда была английской колонией, что она может отдать Индию спокойно сделать, дать ей независимость, без того, чтобы были какие-то войны, какие-то агрессии, просто даст, так сказать, мирно, мирно отпустит Индию в свободное плавание. Нам себе трудности такое представить, как такое вообще возможно. Так что в результате случилось? Случилось, что на самом деле Ганди действительно смог добиться того, чтобы Индия стала независимой и получила от Британии независимость без того, чтобы были вообще приложены какие-либо, понимаете, агрессивные методы. То есть если мы чего-то хотим достичь в жизни, мы 100% уверены в своем успехе, то в результате это может получиться. Вот известный тоже пример человеку, у которого была какая-то мечта, и он смог ее реализовать, это Уолт Дисней. Ну, как-то я рассказывала в каком-то уроке про Уолта Диснея, что он, когда перед тем, как он стал таким, так сказать, миллиардером и великим человеком, он пытался, он был вообще банкротом, у него не было денег вообще создать никакие свои фильмы, он был в совершенно страшных, так сказать, долгах. И совершенно чудом он смог, так сказать, вот этого избежать. И кто-то ему одолжил деньги, и вот он смог открыть свой Голливуд и начать там снимать свои фильмы. Но и до этого его мечты не закончились. Он решил, что он может в чистом поле создать парк, развлекательный парк, за который люди будут платить бешеные деньги для того, чтобы в него попасть. Не только за каждый аттракцион они будут покупать билеты, как в лунопарке, да, сам за каждый аттракцион. За сам вход в парк, еще когда они на каком аттракционе не катались, они будут готовы дать очень большую сумму за билет. Это было в те времена воспринято как какая-то сказка вообще совершенно утопическая, потому что в те времена совершенно не было принято, что за вход в лунопарк или за куда-то, без того, чтобы ты начал на чем-то кататься и развлекаться, ты будешь платить деньги. И вот представьте себе, он взял поле, и на этом поле, вот в Пардесе, в какой-то роще апельсиновой, сделал парк, и сегодня это один из самых посещаемых парков в мире. Люди прекрасненько ему платят большие деньги для того, чтобы купить билет и зайти вот в этот вот Диснейленд. То есть, понимаете, люди, очень многие как бы мечтатели, они могут реализовать свои мечты против, как бы вопреки прогнозам всех тех, кто находится вокруг, потому что они убеждены в своем успехе. Вот на самом деле этим отличаются оптимисты от пессимистов. Чем отличаются оптимисты от пессимистов? Если пессимист, его постигает какая-то неудача, то он уже решает, что на этом основании, да, вот все, у него что-то не получилось. На этом основании он уже решает, что можно дальше уже не дергаться, все равно ничего больше не получится. А оптимист, он, когда происходит какая-то неудача, он никаких таких выводов не делает, он идет дальше. Вот вспомним Эдисона. Да? Эдисон, который создал электрическую лампочку, что он писал? Что каждая неудача – это путь к победе. Это еще один шаг к победе. Вот так он смотрел на любую неудачу во всех своих многочисленных. Он человек был очень много чего изобрел. Фонограф изобрел. Да? Очень был такой творческий человек. Вот когда он ставил свои опыты, каждое неудачное, так сказать, изобретение его какое-то, он всегда говорил, это еще один шаг к победе, еще один шаг к победе. Вот это называется оптимизм. А пессимизм – это когда любая неприятность, любое какое-то поражение, которое у нас возникает, мы сразу из него делаем вывод, у меня никогда ничего не получится. Вот это слово «всегда» и «никогда» – это вещи, которые нас сразу парализуют, они вообще у нас убивают любые жизненные силы, и у нас уже вообще не остается никакого желания, никакой мотивации вообще чего-либо делать. То есть самое важное испытание в жизни человека, которое на самом деле определит его успех в конечном итоге, это то, как он истолковывает неудачи, то есть как вот он относится к неудаче. Смотрите, есть люди, которые и удачи тоже не умеют ценить, то есть если у них что-то получается, то они всегда говорят, ну это случайно, это на самом деле, это не... если человек, например, себе не уверен, да, получил хорошую оценку вдруг какой-то плохой ученик, это учитель меня пожалел, это случайно получилось, это какая-то вообще ошибка, да, даже не может себя похвалить. Но вот если, да, происходят какие-то испытания у нас, происходят какие-то у нас неприятности, да, какие-то трудности, с которыми мы не могли справиться. Вот что определит, трудности бывают у всех, неудачи бывают у всех, но что определит в результате, если человек достигнет чего-то в жизни или нет? Вот именно то, как он к этим неудачам будет относиться. То есть очень важно именно... правильно делать правильные выводы из этого, правильно это истолковывать. Вот есть такая книга доктора Мартина Зелигмана. Он тоже еврей. Он был профессором в Пенсильванском университете, и он написал книжку «Как научиться быть оптимистом». Ну, по-английски, но на русском, значит, это будет звучать «Как научиться быть оптимистом». Да? И он там пишет, что есть три вида убеждений, в принципе, три вида убеждений, которые делают нас беспомощными. Вот если мы, так сказать, этими убеждениями оперируем, если мы ими пользуемся, то они нас приводят к тому, что мы становимся абсолютно беспомощными, безвольными, ни к чему не стремимся, ну, ничего хорошего из этого не получается. Вот какие-то виды убеждений, давайте обратим на это внимание. Первое – это постоянство. Постоянство того, что с нами происходит, не постоянство, упорство. Да? Второе – это обобщение. А третье – это принятие всего на свой счет. Давайте вот посмотрим, что такое постоянство. Постоянство – я всегда. Я всегда везде опаздываю. У меня всегда или никогда. У меня никогда ничего не получится. То есть вот такое «всегда-никогда», оно такое вот имеет свойство, да, что из этого я никогда не выйду. Да, постоянное такое ощущение кишалона, неудачи. Вот у царя Шломо, например, у него был перстень на пальце, на котором было написано «Гамзе Явор». И это пройдет. Что имелось в виду? Когда было что-то хорошее, он смотрел на это, говорил, не сознавайся, это пройдет. Да? Все пройдет, и печаль, и радость. В песне пелось там в России. А если, например, были какие-то неприятности, он тоже смотрел на перстень. А коль я вор, гамзе я вор, да, и это тоже пройдет. Вот в Рошашана. В Рошашана у нас есть, когда трубят шафар, у нас какие звуки есть в шафар? У нас есть ткия длинная, у нас есть шварим, да, ту длинная ткия. У нас есть шварим, ту, да, и есть труа, ту. Вот что это символизирует? Это символизирует разные события, которые будут в жизни человека. И вот есть очень-очень много объяснений вообще шафар, какие звуки, почему такая форма. Вот я скажу какую-то часть, да, которая относится к нашей теме. Вот все эти три вида звуков, они символизируют на самом деле всякие события, которые происходят с человеком. Но мы в любом случае, вот для чего струбят шафар? Для того, чтобы обратить сердце страху к Всевышнему. Мы даже воспринимаем, что все события, которые с нами происходят, и ткиё длинный, когда все гладко идет, и шварим, когда что-то вдруг сбивается в жизни с ритма, и труа, когда вдруг у нас все становится лихорадочным таким, и вообще ничего не получается. Все эти события уметь их обратить так сказать, во имя работы со Всевышним. Все в этой жизни бывает. Да? И почему у шафара у него вот такая вот форма? У него форма с одной стороны узкая, а с другой стороны широкая. Вот и нужно обязательно, чтобы был баланс вот между вот этим вот узким и широким. Это то же самое, что у нас есть в жизни разные периоды. Есть периоды узкие, когда нам трудно. Есть периоды широкие. То есть в жизни все меняется. Вот это я всегда, я никогда. Это у меня всегда будет так. Да? Вот такой пессимистичный вот этот вот взгляд на мир. Его нужно отменить. Нет такого, понимаете? Гамзе явор. Все в жизни меняется. У всех людей без исключения жизнь идет волнами. Вверх, вниз, мы поднимаемся, опускаемся. Это совершенно нормально. И так оно должно быть. И так к этому надо относиться. Значит, вот это первая вещь, это что у нас жизнь наша волнообразна. Вот это вот истолкование «я всегда, я никогда», оно абсолютно неправомочно. Вторая вещь – это насколько проблема, она уносит общий характер. У меня все ужасно в жизни. Ну, все абсолютно. Все у вас ужасно. Или когда берут какую-то проблему, да, которая у нас реально есть, какая-то слабость или проблема, и все, и она в наших глазах перечеркивает вообще абсолютно все, что у нас есть. У меня лишний вес, и поэтому я уже вообще ни на что не гожусь. Ну, беседа, у вас лишний вес, так похудейте. А на работе как у вас? Все нормально? Ценят вас коллеги? А дети как? Мама у них хорошая? Хорошая. А муж как? Прекрасно. А готовить хорошо, вкусно умеете? Вы же не просто так поправились, правильно? Посмотрите на вещи шире. У вас есть какая-то одна проблема, у вас есть какая-то одна сложность. Это совершенно не зачеркнуло все остальные ваши положительные качества. И третья вещь, проблема, которая есть, это переход на личности. Если у нас что-то не получается, то мы это берем, что у меня что-то не в порядке. То есть не то, что мои действия, они не в порядке, что я на самом деле могу их изменить, что я могу на самом деле проверить, как бы, да, что в моей тактике не так. Я сразу это перевожу на свою личность. У меня я такая, я сякая. Поменяйте поведение. Не берите это сразу на всю свою личность от начала и до конца. Теперь ничего невозможно изменить в нашей жизни до тех пор, пока мы не изменим свои убеждения. И самый-самый лучший способ для изменения этих убеждений – это вот постараться связать со своими этими убеждениями, если мы видим, что они плохие, страдания какие-то реальные, которые они приносят нам сегодня, и страдания, которые они приведут в будущем. Уже тоже про это говорили, да? Теперь я хотела бы послушать, если у наших слушателей есть какие-то вопросы, и я с удовольствием бы ответила на них.